страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 982-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун – наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами продолжаем сегодня читать послание к евреям. Я понимаю, что мы живем в непростые времена. Я понимаю, что постоянно что-то меняется, постоянно что-то происходит. Кто-то слушает нас в записи, кто-то слушает нас в прямом эфире. И для каждого из нас, и для тех, кто слушает нас в записи тоже, будут непростые времена. Тут как-то был интересный комментарий мне на личную почту ВКонтакте это пришло. Человек пишет: «Я слушал вашу программу по книге Иова в записи, но на эту запись я попал тогда, когда у меня была серьезная трагедия в жизни». И вот он говорит: «Если бы я послушал тогда, я бы в этой программе ничего не понял». Тогда, в смысле, когда она выходила изначально. А вот он говорит: «Я послушал именно тогда, когда мне это было необходимо». И действительно, это здорово. Здорово, что у нас есть возможность выпускать программы и в записи тоже. И слушайте, пожалуйста, обращайтесь к архивам. Читайте Священное Писание, это главное. Да, но у нас с вами сформировалась уже такая база наших передач, база наших бесед, к которой вы можете обращаться. Там было много всего интересного за эти годы. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы читаем ее за 5 с небольшим лет, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню также, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа «По страницам Библии» и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Ну и еще я напомню, что у нас работает телефон доверия 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Вы можете позвонить по этому номеру, если у вас какие-то жизненные вопросы, жизненные проблемы, если хотите поговорить с христианами, если хотите поговорить с подготовленными, обученными психологами, обученными душепопечителями. А еще раз, 8 800 333 1706. По поводу страданий мы продолжаем сегодня разговор, хотя сегодня у нас будет несколько новая тема, сейчас я к ней подойду, но по поводу страданий скажу еще вот что. Тут были интересные сообщения. Жанна, как обычно, замечательно подводит итог того, о чем мы говорили. Она пишет: «Бог через испытания формирует наш характер, который далеко не совершенен». Да, вот на самом деле многие из этих испытаний, которые происходят в жизни верующего человека, они связаны с этим так или иначе. Бог нас формирует. Мы можем уходить куда-то в сторону. Или у нас будут какие-то, ну, я не знаю, острые углы, неотточенные, неотполированные грани нашего характера. И вот когда тебя полируют, и в частности, и конкретно, когда Бог тебя полирует, это нелегко бывает. Ну, я не могу тут сидеть и говорить: знаете, как все здорово, как все легко. Нет, когда Бог тебя полирует, когда Бог с тобой работает, бывает нелегко. Но это, ну, скажем так, часть жизни. Это часть его замысла, часть его плана для тебя. И когда он оттачивает вот эти вот стороны, или наоборот, полирует эти стороны твоего характера, ну вот это действительно имеет смысл. И да, бывает иногда больно, да, иногда приходится страдать, но страдание это, ну, обусловлено той целью, которую Бог ставит. Еще один аспект страдания, причем не только в жизни верующих людей, но и в жизни верующих тоже, отмечает наша слушательница Ольга Свешникова. Она пишет: «Еще мы страдаем от греховности творения. Все временное должно истлеть, в том числе и наша плоть. И болит, нет, страдает тело, потому что оно временно». Да, оно и болит, оно и болеет, оно и страдает. Ольга искала слово, она пишет: «болит», нет, «страдает тело». Вот так оно и есть. Ну и Карина, тут такой лучик солнца нам добавляет, и очень важный лучик солнца, это очень важно было учитывать, это очень важно озвучить, о том, что когда мы страдаем, Бог ведь и утешает. Бог после страданий посылает свое утешение. И вот это действительно здорово, когда мы испытываем это утешение. Кстати, бывают исключения. Вы помните, мы с вами читали 11 главу, последние стихи 11 главы, и мы видели людей, которые по жизни не получили в этой жизни, я подчеркиваю, в этой жизни они не получили утешения. Вот в вечности, да, в следующий этап, который предстоит. Потому что, помните, мы говорили о том, что смерть – это переход. Вот в вечности они получат это утешение. Здесь они пока его не получили. Но в любом случае, когда мы получаем утешение от Бога, это действительно здорово. Это действительно меняет очень и очень много в нас. Ирина Татарцева пишет: «Я знаю безгрешного человека. Это Иисус». Абсолютно точно. И именно поэтому Он... Ирина, и только Он мог принять на Себя наш грех. Помните, мы с вами говорили о том, что за всякий грех должно быть наказание, должно быть возмездие. За грех должна пролиться кровь. Так Бог установил. И ни один из нас не может умереть за грех другого, потому что у нас есть свой грех. Мы не можем взять на себя долг другого, потому что мы сами в неоплатном долгу. И вот Иисус, да, действительно, поскольку Он единственный безгрешный человек, Он и полностью Бог, и полностью человек, Он взял на Себя этот грех, и Он был единственным, кто, собственно, мог это сделать. Так, Ольга пишет: «Когда дети страдают из-за грехов родителей, зачем это?» На это мне Бог не отвечает. «Зачем это детям или зачем это родителям?» Это большой вопрос. Дети действительно страдают из-за грехов родителей. Знаете, в каком плане? Из-за последствий греха родителей. Вот те неправильные решения, которые мы приняли как родители, они отражаются на детях. Но поймите, пожалуйста, еще вот какую вещь. Особенно если вы родители, которые себя начинают упрекать и себя начинают поедать. Вот я это сделал не так, или я это сделала неверно. Мы говорим, что да, действительно, дети испытывают на себе последствия некоторых наших решений. Но надо понимать, что и наши родители были несовершенными. И порою это очень трудно осознать на самом деле. То есть какие-то вещи... как это? Это грех. Да нет же, это особенность. Да нет, это грех. Ну, не знаю, вот мой батя на меня очень часто орал. Это что, его особенность? Или это грех? Конечно, это грех. Но я люблю своего отца, и мне хочется порой сказать: да не, ну просто вот он такой был. И я, как его сын, какие-то последствия этого на себе испытал. То есть у каждого из нас есть что-то такое, что, скажем, какие-то болевые точки, какие-то тяжелые моменты, которые связаны с родителями. Вот если мы просто честно на это посмотрим, если честно об этом задумаемся, это, знаете, когда помогает? Когда начинаешь думать: вот какой я плохой родитель. Да, нет совершенных родителей. Я уже говорил об этом, но повторюсь. Есть один совершенный отец, и его дети Адам и Ева ушли в грех. То есть даже тот факт, что он совершенный отец, не спасло Адама и Еву от страданий, но это были страдания по их собственной вине. Они сами нарушили его слово, они сами нарушили его заповедь, которую он им дал. Так что тут, наверное, не надо себя поедать по этому поводу. Теперь, для детей очень важно простить родителей. Просто перед Богом сказать: «Господи, я прощаю моего отца, я прощаю мою мать». И также, если это актуально, не во всех семьях это актуально, но если в вашем случае это актуально, сказать им: да, мама, папа, в детстве моем были вещи, которые тяжелые, были вещи, которые неправильные, но Господь дает мне силы, я вас прощаю. А Господь силен избавить от страданий. И вот от этих страданий тоже. и от страданий, которые происходят из-за того, что ну, вот были проблемы в отношениях с родителями, или были ошибки с родителями, или дети, которые страдают за родителей. Господь силен вывести из этого круга страданий, из этого порочного круга, который действительно многим знаком. Ответить на вопрос, почему вот это так, бывает сложно. Гораздо проще ответить на вопрос, а что с этим делать? И ваш ребенок может страдать. Действительно, из-за вас, по вашей вине. Но поймите, пожалуйста, что ваш ребенок в этом не уникален. И вы в этом не уникальны. Мы живем в грешном мире, к которому все это и относится. Пишет Наталья, кажется. Если пренебрегать наказанием от Бога, то Бог нас наверняка будет наказывать еще и еще. Там происходит порою такое снижение чувствительности. То есть человек разучается понимать, что это действительно от Бога. Разучается понимать, что у этого наказания есть смысл. И действительно бывает все больше и больше вот этого наказания. Но знаете что? Опять-таки просто из жизненного опыта скажу. Из опыта общения с людьми. Эти ситуации бывают, когда человек много-много лет не может понять, что с ним происходит. А потом до него доходит. Вот что оказывается. Да, и вот что в моей жизни должно измениться. Вот то сообщение от Карины. Она пишет, после страдания приходит утешение. Да, именно так, как солнце после долгих-долгих мрачных, ненастных, дождливых дней. Господь, пишет Татьяна, воспитывает, корень пит, воспитывает нас, то есть питает нас духовно, чтобы мы восходили к нему все ближе и ближе. Да, вот то, что вы здесь выделили корень слова, действительно важно, и это напоминает нам о смысле Божьего воспитания. Это действительно здорово. Я задавал вопрос по поводу самых младших наших слушателей. Ну, по крайней мере, в том, что мне наши коллеги переслали, был только один ответ на этот вопрос. Возможно, было больше, я не знаю. Но я думаю, что переслали самый-самый. Потому что, пишет Нарине Гаврилян, вас слушает внучка 7 лет. Псалом 22 и 90 наизусть знает. Привет вашей внучке. Вы, правда, не сказали, как ее зовут. Вот, поэтому я просто скажу так, внучка, огромный-огромный привет тебе. Вот, да, идем дальше, и тут желают благословений, благословения от Господа Иисуса Христа, желает нам Светлана Матвеева, спасибо большое. Вот, Нарине продолжает, это по поводу Божьих людей и по поводу страдания. Нарине пишет, сестра Тереза, сколько лет прикована к кровати, у нее только руки двигаются, точно не знаю, лет 35 уже болеет, но многих утешает, подбодряет. Все за советом к ней. Это очень сильное свидетельство. Бог действует через нее. Это настоящее чудо Божие. Вот это важная история тоже, Нарине, потому что, смотрите, мы иногда думаем, вот если я получу вот это, тогда я буду служить Богу. Приведу конкретный пример. Молодой человек говорит, ну, если Господь мне даст вот эту работу, которую я у него прошу, вот тогда я на молитву буду ходить, потому что будет за что благодарить. Это человек ставит Бога в зависимость от того, исполнит ли Бог его желание. Понимаете, какая штука? Бог поругаем не бывает. Мы с вами читали об этом в послании к Галатам, 6 глава. А еще Бога нельзя взять в заложники. А да, мы можем цитировать Богу Его обещание. То есть, если Бог нам с вами что-то обещал, вот реально обещал, если это в Божьем Слове, то да, мы цитируем эти Божьи обещания, мы говорим, Боже, Ты так сказал, и я Тебе доверяю. Но если это просто мое желание, если это просто моя воля, если я почему-то решил, что должно быть так, я не имею права делать Бога заложником своих решений и своих каких-то пожеланий в этой жизни. Так что действительно мы, в общем, не имеем возможности такой сказать: «Господи, ты мне вот это дашь, тогда будет, не дашь, тогда не будет». А в истории, которую рассказала Нарине, насколько я понимаю, сестра Тереза научилась принимать то, что ей дает Бог, а принимать и быть таким образом ободрением для других людей. Еще тут в комментариях. На это мы уже отвечали, это мы уже с вами сегодня читали. Я хотел бы сейчас... Еще. «Да хранит вас Господь». Наталья пишет: «Да хранит вас Господь и да хранит Господь ваши семьи». Да, доброе утро всех. Также Галина, Галине Земчихиной огромный привет, наша постоянная слушательница. Людмила Карпова благословений в новом дне желает и призывает Божию милость. Лариса Лютова, добрый день. «Как же искупить свой грех перед детьми?» Христос искупил и ваш грех, и наш грех. Вот любовью и принятием. Да, мы понимаем, что может быть по-разному. Я не про то, что принимать грех. Я про то, что принимать человека. Только, пожалуйста, не ставьте себя в положение, когда вы все время думаете: «Я вот никогда не расплачусь с ребенком за мой грех». Просто попросите прощения у Бога, попросите прощения у ребенка. Да, это процесс. Но понимаете, опять, попомните, что сатана, он ведь обвинитель. И сатана начинает говорить: «Вот, ты виноват в одном, в другом, в третьем». И Христос оправдывает. Кто обвиняет? Христос оправдывает. Не надо ставить себя вот в это положение, когда вы начинаете вот просто вот этим всем жить. Разве Бог может наказывать? Да, написано, Ольга, написано: кого любит Господь, того и наказывает. Но почему наказывает, как наказывает, об этом мы с вами будем, уже говорили, и об этом мы с вами еще будем говорить. Кстати, сегодня мы продолжаем, тут есть еще комментарий, я думаю, что мы к этим комментариям вернемся в следующий раз, вернемся завтра. Я пока скажу несколько слов в качестве предисловия к нашей сегодняшней беседе. Мы сегодня в 12 главе послания к евреям, и мы сегодня говорим, среди прочего, о простой вере. И вот тут есть одна проблема, одна опасность. Я напомню, что наши программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И в конце этой беседы, да, он, между прочим, насколько я понимаю, собирался довести до конца разговор о 12 главе. Но он отошел на другую тему, и 12 главу мы с вами закончим в следующий раз. Но вот в конце этой беседы как раз это другая тема. Это чрезвычайно важный вопрос, который имеет отношение и к нам. Он имеет отношение к нашей жизни. Это простота христианства, с одной стороны. То есть христианство – это просто. В христианстве нет излишнего усложнения. А с другой стороны, это опасность упрощенчества. Это опасность такого подхода, когда человек упрощает, и когда человек делает христианство таким механистическим, что ли, или механическим. Тут я не буду говорить, что это был за сайт. Мне довелось видеть такой сайт, на котором вы читаете некие тексты, а потом там такая формочка, вы вписываете свое имя, и вы отмечаете флажками несколько опций. «Я принимаю Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя». Ставить флажочек. «Я отдаю Ему свое сердце». Флажочек. «Я каюсь во всех моих грехах». Флажочек. И потом кнопочку нажимаете «Submit», как-то подать форму, да, то есть отправить форму, и вылезает такая страничка: «Поздравляем, вы теперь христианин». Что вам делать дальше нужно? Нужно найти поместную церковь, нужно там одно, другое, третье. Вот, я понимаю намерения людей, которые это сделали. Кстати, по-моему, этой странички уже нет, но я предполагаю, что есть другие подобные странички. Я понимаю, почему люди это делают. Мы хотим, чтобы люди узнавали о Христе, мы хотим, чтобы люди каялись, мы хотим, чтобы люди меняли свою жизнь, чтобы Бог менял их жизнь. И нам хочется все упростить. Потому что есть действительно такая вот история, когда люди начинают говорить, вот христианство, оно такое сложное, я ничего не понимаю. И мы понимаем на самом деле, что христианство сводится к Иисусу Христу. Что смысл христианства в Иисусе Христе. Но если мы начинаем заниматься вот таким упрощенчеством, то мы закрываем путь для Святого Духа. Да, возможно, кто-то, отметив эти галочки, поставив эти галочки, действительно делает это, потому что Дух в нем работает, потому что человек пришел ко Христу, потому что человек пришел к вере. Возможно. Но вот этой проповедью, вот это, знаете, ты вот сделай раз, два, три, будешь христианином и будешь счастлив. Мы нарушаем то, что хочет Бог. То есть, а Павел так не проповедовал. Петр так не проповедовал. Христианство всегда связано с христианской жизнью, с действием Святого Духа в христианской жизни. Так вот, с одной стороны, сохранить простоту, простоту во Христе, не перегружать Слово Христово тем, что не имеет отношения к реальности, тем, что не имеет отношения к нашему спасению. И с другой стороны, не сделать христианство механистичным, такой еще одной галочкой, которую я поставил в своей карьере. Не допустить, чтобы христианство стало страховкой на будущее, страховкой для вечной жизни. Вот это вот наша важная задача. И об этом сегодня мы с вами читаем в послании к евреям. Ну и кроме того, сразу скажу о том, что у нас остались по посланию к евреям 4 выпуска. А дальше мы с вами вернемся к Ветхому Завету, и мы с вами вернемся к пророкам. Причем там у нас будут книги 12, малые пророки так называемые. Вот, и пойдем мы побыстрее, потому что сами книги будут короче. Правда, перейдем, да, и перейдем мы с вами к книге пророка Осии. Так что, если вы хотите готовиться, если вы хотите читать Священное Писание немножко вперед, то дочитайте, пожалуйста, послание к евреям и переходите к книге пророка Осии. Наверное, есть смысл ее прочитать пару раз просто сначала до конца. Там немного читать, но хочется, чтобы у вас было такое общее впечатление. Ну, а сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобой снова, и мы молим Тебя, наставь нас, научи нас, веди нас. Да будет слава Тебе вовеки, наш Бог. Молим Тебя об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 982-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами в послании к евреям, 12 глава. Мы возвращаемся к 15 стиху. Да, в прошлый раз мы его уже прочитали, но у нас очень мало было времени. А в 15 стихе как раз начинается 6 предупреждение об опасности, содержащееся здесь в послании к евреям. Мы с вами уже видели 5 предупреждений. И вот 6-я опасность – это опасность отрицания, или, точнее, опасность отречения. Давайте мы перечитаем 15 стих. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Первое слово стиха – «наблюдайте», «смотрите», «обращайте на это внимание». Более того, мы с вами говорили в связи с началом главы о том, что нам нужно взирать на Иисуса Христа, начальника и совершителя нашей веры. взирать на Христа, мы читали об этом в начале. Наблюдать, мы читаем здесь в 15 стихе. Наблюдение, о котором говорится здесь, это не просто что-то абстрактное. Это конкретно про то, что нам важно взирать на Христа, начальника и совершителя нашей веры. И дальше слово, которое переводится в русской Библии как «лишился». Нужно сказать, что здесь не используется слово, обозначающее отступление. Это не отступление обратно в неверие. Это скорее другое слово. Это слово «отвлечься». Иными словами, верующий человек должен сфокусировать свой взгляд на Иисусе Христе, а не на других людях. И если мы не смотрим на Иисуса, то мы неизбежно придем к тому, что перестанем приобщаться к Божьей благодати. Да, друзья, у Бога есть невероятные запасы благодати. И Бог хочет буквально одарить этой благодатью каждого из нас, своих детей. Он готов это делать, и Он в силе это делать снова и снова, потому что Христос заплатил за наши грехи, и Бог богат милостью. Бог богат благодатью, и Он хочет передать эту благодать нам с вами. Однако многие из нас отказываются приобщаться к этой благодати. Понимаете, благодать реальна. Каждый из нас может прийти к Богу и получить ее. Собственно, об этом и все послание. Но если мы этого не делаем, то есть опасность, что появится горький корень, и многие будут им осквернены. Да, на практике могу сказать, что такое бывает. Буквально один человек в церкви может стать источником огромного количества проблем. Проблем будет столько, что очень трудно будет все эти проблемы решить. Почему же я считаю, что интерпретация этого 15 стиха именно такова? То есть речь идет о людях, которые отворачиваются от благодати. Да потому что в 16 и следующих стихах перед нами примеры, которые все это иллюстрируют. Я прочитаю 16 стих. «Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства». Исходя из контекста, я полагаю, что речь здесь идет все-таки о блуде или нечестии духовном, потому что Исав не был известен блудом или нечестием физическим. Однако духовное нечестие может быть столь же страшным. Есть опасность отвернуться от Бога и обратиться к тому, что свойственно плоти. Кстати, того, что свойственно плоти, существует много и много разного. То есть уйти от Бога можно в самые разные стороны. Тут разнообразие действительно огромно. Что же до Исава, то он продал нечто очень и очень важное. Он продал свое духовное первородство, которая предполагала, что его носитель будет в родословной Мессии. Но Исаву не было до этого дела. И здесь говорится, что Исав был блудником и нечестивцем. Это не значит, что он вел аморальный образ жизни или ругался. Нечестивец буквально значит «идущий против храма» или «против Бога». Ну, то есть он был человеком безбожным. Исав не видел необходимости как-то признавать Божие присутствие, Божие действие и свою ответственность перед Богом. Он пренебрег своим первородством. Он решил, что первородство ничего не стоит. И он был готов продать первородство за тарелку еды. И есть немало людей, которые в разное время продавали свои духовные привилегии, свои духовные благословения. Кто-то продавал и продает их за славу, за известность, за почет, за карьеру, за деньги, за удобство, за признание, за комфорт, за некие личные блага. Некоторые разбазаривают благословения, меняя их на алкоголь, на наркотики. И вот тут действительно есть серьезная опасность. И заключается она в том, что человек решает, что я уже Божие дитя, я уже Божие чадо, и поэтому ничего больше мне не важно, и ничего больше мне не страшно. Вот какая штука, друзья мои. Божие дитя может либо идти вперед, либо откатываться назад. Оставаться в христианской жизни в одном и том же положении невозможно. Если мы не идем вперед, то мы неизбежно откатываемся назад. Читаем 17 стих. «Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами». Концовку этого стиха можно переводить по-разному. Например, такой перевод. «Ибо он не нашел места для покаяния, хотя и искал его усердно со слезами». Это то место, где в русском переводе написано про «переменить мысли отца». И вот этот фрагмент очень часто неверно понимают. И может показаться, что Исав хотел покаяться, он вымаливал прощение, но Бог так и не принял его покаяние. На самом деле смысл библейского стиха, конечно, принципиально иной. Исав сначала пренебрег своим первородством, однако позже он понял, что с этим первородством ему полагалось бы еще также и наследство. Он должен был получить двойное наследство. И вот это двойное наследство его действительно очень интересовало. Он очень хотел его получить. Вот он и лил слезы, потому что хотел именно физических благословений, без их духовной составляющей. Можно привести такую аналогию. Поймали вора, и он начинает плакать, причитать и сокрушаться. И он говорит о том, что он всем сердцем сожалеет. Но есть один вопрос. О чем он сожалеет? Не о том, что он вор, а о том, что его поймали. Так вот, покаяние Исава было не в том плане, что он хотел обратиться к Богу и обрести духовное благословение. Скорее, он сожалел, что уплыло от него физическое благословение, физическое наследство. При этом его мысли и сердце были настроены против Бога. Читаем теперь целый фрагмент с 18 по 21 стихи. «Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, ни к трубному звуку и гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слова, ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было, если и зверь прикоснется к горе, будет убит камнями. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: «Я в страхе и трепете». Мы с вами прочитали сразу несколько стихов, потому что автор здесь говорит о том, что вы, конечно, помните из наших прошлых программ. Речь идет о горе Синай. Речь идет о даянии закона Моисею на вершине этой горы. Речь идет о Ветхом, Старом Завете. И контекст здесь следующий. Адресаты послания ведь были христианами из евреев. Да и, кстати, ранняя церковь ведь тоже была из евреев. Те 3000 человек, которые обратились ко Христу в день Пятидесятницы, из которых, собственно, и начиналась первая церковь, были из еврейского народа, а не из язычников. Ранняя церковь на протяжении первых лет своего существования до начала миссионерского служения Павла и Варнавы была практически полностью иудейской. И уже потом стали присоединяться язычники. И вот автор пишет, обращаясь именно к евреям. И многие иерусалимские евреи, пришедшие ко Христу, ощутили в своей жизни тяжелую потерю. Ведь они привыкли приходить в храм, они привыкли исполнять закон. Ну а теперь их фактически исключили из еврейской общины. Их исключили из храмового богослужения. Они больше не были частью этой привычной для них системы. И они чувствовали себя изгоями. И вот Павел, или автор послания к евреям, им говорит: «Вы пришли к горе, которая принципиально отличается от горы Синай, и обратно к Синаю возврата для вас уже нет». Ведь после даяния закона на Синае было умерщвлено 3000 человек. Мы читаем об этом в книге Исход, 32 глава. «Тогда 3000 человек лишились жизни. Ну а в день Пятидесятницы 3000 человек были спасены. При даянии закона люди умирали. При основании церкви люди спасались через проповедь Евангелия. Даяние закона было не для слабонервных. Были громы и молнии, было землетрясение, был звук трубы. И люди говорили, что они испуганы. Они реально боялись подойти ближе, хотя некоторые из них все-таки подошли. И вот Павел говорит: «Не надо вам возвращаться к той системе». Ведь при этом даже сегодня есть люди, которые пытаются туда вернуться, даже хотя они и из язычников, а не из евреев. Ну а Павел настаивает, что мы были в той системе, но ушли или вышли из нее. Ушли навсегда. Помню, как в церкви после проповеди ко мне подошла одна женщина из тех, кто, по меткому выражению апостола Павла, всегда учится, но так и не приходит к познанию истины. И вот она была такая восторженная, она очень гордилась своей духовностью, и она говорит: «А знаете, пастор, ведь это было так прекрасно, когда Бог дал людям закон». И я должен был ей возразить: «Знаете что? Даяние закона совсем не было прекрасным. Ничего прекрасного или красивого я в этом не вижу. Скорее, даяние закона было жутким. Это одна из самых страшных сцен, которые можно найти в Библии. Подумайте только. 3000 человек были поражены смертью после Золотого Тельца. И более того, людям ведь было сказано, что они не могут спастись этим законом. Бог дал им систему жертвоприношений. Им нужно было приносить жертву. Какое-то животное должно было умереть, потому что закон не мог спасти людей. Он лишь обрекал людей на осуждение. И вот смотрите. Среди читателей апостола Павла были люди, которые привыкли вот к такой системе. Они привыкли жить по-старому, привыкли ходить в храм. Ну а сейчас им уже некуда больше было ходить. Церемоний больше для них не осталось, и жертвы было больше не принести. Но автор говорит, что этим людям теперь открыто нечто большее. Им открыта не гора Синай, а гора Сион. Да, автор говорит израильтянам, и они отлично понимают, что гора Сион – это место, связанное с царем Давидом. Там был дворец Давида, и именно там был и похоронен Давид. Сион был любимым местом царя Давида, и автор говорит еврейским верующим: «Да, вас теперь не пускают на гору Сион, однако у вас все же есть подлинный Сион. И небесный город Иерусалим тоже у вас есть. Да, вас не пускают в земной Иерусалим, но никто не может отобрать у вас Иерусалим небесный. И это великолепно. Вас не пускают в земной храм, но и этот храм скоро будет разрушен. А здесь и в вашей жизни речь идет о небесном Иерусалиме, городе Бога живого. Именно он называется в книге Откровения Новым Иерусалимом. И вот мы с вами когда-то переедем. Я уже знаю, в какой город. Я не знаю, как будет называться улица, на которой буду жить. А с городом все очевидно. Это город Новый Иерусалим. Тот, который в небесах, а не тот, который в Подмосковье.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Во Христе нам дано нечто лучшее, нечто куда более славное. Об этом мы читаем в тексте, в 22 стихе. «Но вы приступили к горе Сиону и к граду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов». Я снова повторю, что служение ангелов не предназначено для эпохи церкви. Однако мы когда-то войдем в Новый Иерусалим, и в Откровении Иоанна Богослова я вижу великую сцену поклонения. И в этом поклонении участвуют самые разные Божьи творения, в том числе и ангелы. Я никогда в жизни не видел ангела, но очень хотел бы увидеть. И однажды я приду в Новый Иерусалим и присоединюсь к этому великому поклонению вместе с вами. И мы будем поклоняться Агнцу, и ангелы тоже будут участвовать в этом поклонении. Я надеюсь с этими ангелами поговорить. Сегодня мы ангелов не видим, но тогда в вечности увидим обязательно. И дальше мы с вами читаем 23 стих. «К торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства». Первенцы, буквально первородные, это люди, получившие новое рождение. Это люди, родившиеся свыше. Это церковь, и мы с вами как часть церкви. И слава Богу, что когда я приду к Нему, к великому судье, я буду знать, что за мои грехи уже понес наказание Христос, за мои грехи уже заплачено. Праведники, достигшие совершенства, это святые времен Ветхого Завета. Теперь, когда Христос умер и воскрес, их спасение стало совершенным. То, чего они ожидали, реализовалось. И тут мы с вами снова обращаем пристальное внимание на Иисуса Христа. Мы продолжаем смотреть на Него, читая 24 стих. «И к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови окропления, говорящие лучше, нежели Авелева». Он ходатай и посредник Нового Завета. Он не будет греметь громом с горы Синай. Кстати, даже когда Иисус был здесь, Он не гремел громом и не сверкал молнией с горы. Напротив, Он сел на вершине горы и дал закон царства, Нагорную проповедь. И я думаю, что когда мы придем в Его присутствие, мы увидим Его как посредника Нового Завета. Прочитаем еще раз 24 стих. «И к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови окропления, говорящей лучше, нежели Авелева». Что значит «лучше, нежели кровь Авелева»? Давайте вспомним, о чем вопияла кровь Авеля. Вопияла она о мщении. Мы об этом читаем в книге «Бытие». Кровь же Иисуса Христа говорит не о мщении. Кровь Иисуса Христа говорит о спасении. Это важно. Это по-настоящему величественно. И в связи с этим хочу сказать еще кое-что очень и очень существенное. Давайте снова перечитаем третий стих, тот самый стих, к которому, собственно, тематически и восходит вот эта концовка 12 главы. «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Автор хочет, чтобы христиане из евреев перестали смотреть на храм с его кровавыми жертвоприношениями, и чтобы они больше не смотрели на древние ритуалы. Он хочет, чтобы эти люди смотрели на Иисуса Христа. И знаете, нам сегодня это тоже необходимо. Нам надо отвести взгляд от церкви, от религии, от организации, от человека. То есть от всякого, от любого человека. Понимаете, не должно быть здесь человека, на котором мы бы фокусировали наш взгляд. И я надеюсь, что лично не стану ни для кого из вас таким вот человеком, потому что я просто слабый и немощный проповедник. Смотрите на Иисуса. Смотрите на Него и только на Него. Это ведь действительно так просто. Весь этот храм со всем его великолепием вот-вот должен был быть разрушен. И пришла новая эра, Новый Завет. Смотрите на Иисуса и только на Него. Однако и тут, друзья мои, тоже есть некоторая опасность. Мы часто говорим, что наша вера проста. Ты просто веруй, и все. Да, так оно и есть, и я с этим согласен. Однако существует и опасность чрезмерного, необоснованного упрощения. Понимаете, к вере ничего нельзя прибавить. вера плюс ноль равняется спасение, и это очевидно. И все же сегодня существует опасность упрощать. Люди говорят так: ага, вера плюс ноль, значит, нужна всего лишь вера. Значит, давайте посмотрим на веру как-нибудь попроще. Мне доводилось видеть компьютерные программы или христианские сайты, где человеку предлагалось просто ответить на несколько вопросов. И вот, если он на 3 или 4 вопроса отвечает «да», ему говорят: «Поздравляю тебя, ты теперь христианин». И получается, что христианство, обращение ко Христу, становится техническим, формальным вопросом. Проблема в том, что такой подход не оставляет места для действия Святого Духа, для обличения в грехе. Ты веруешь в Иисуса Христа? Да. Ты принимаешь Его как Господа и Спасителя? Да. Ты готов следовать за Ним? Да. Человек 3 раза сказал «да». Он, может быть, даже не понял, на что он сказал «да». Он не понял, что это значит. Но он сказал «да». И ради того, чтобы было, как нам кажется, больше спасенных, мы готовы сказать: вот все, этот человек христианин. Однако очень велика вероятность, что то, с чем мы имеем дело здесь, это не христианство. Это просто шапочное знакомство со Христом, а зачастую и меньше того. Это шапочное знакомство с христианским учением. Сегодня порою приглашают людей к покаянию так: «Посвятите свою жизнь Христу». Но разрешите спросить: а какую жизнь вы собираетесь Ему посвятить? Если вы приходите к Нему как грешный человек, то нет у вас никакой такой жизни. Вы мертвы в преступлениях и в грехах. И если говорить о жизни, то все ровно наоборот. Именно Он сказал: «Я пришел, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком». Изначально мы не можем посвятить Ему свою жизнь. Напротив, это Он посвятил свою жизнь ради нас. Он умер за нас. Мы были мертвы в преступлениях и грехах, но Он предлагает нам жизнь. «Я пришел, чтобы имели жизнь и жизнь с избытком». И знаете, я тоже когда-то проповедовал такими вроде бы красивыми словами: «Отдайте сердце Иисусу». Но вот послушайте, как вы думаете, зачем Ему это ваше старое грязное сердце? Помните, что по Его словам исходит из сердца? Ничего хорошего оттуда не исходит, а напротив, все самое нечистое, все самое грязное, что только можно себе представить. Он не просит, чтобы вы отдали Ему сердце. Он говорит: «Я дам вам новое сердце, я дам вам новую жизнь». И сегодня нам нужно обличение во грехе. Обличение в том, что мы безнадежно грешные люди. А мы, к сожалению, слишком часто представляем спасение как что-то милое и простенькое, порой даже чисто формальное. Отметьте несколько флажков, и вот будете спасены. Сегодня, во времена простых, быстрых и поверхностных решений, нам чрезвычайно важно делать акцент на состоянии грешного человека, а также на Божьей благодати и Божьей славе. Знаете, я надеялся сегодня дочитать 12 главу послания к евреям. Нам не удалось это сделать, потому что хотелось обязательно сказать об этой проблеме простой или формальной веры, или формального покаяния. Но в следующий раз продолжим. Бог даст, дочитаем 12 главу. И начнем заключительную 13 главу послания к евреям. Ну а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.